Я был несколько удивлен тем, что посторонним здесь позволяют заглянуть в информационные базы.
Мы предлагаем новые концепции. По большей части они оказываются бесполезными, а некоторые даже выглядят нелепыми. Но одна из ста, одна из тысячи становится реальностью, и это главное.
То есть это мозговой центр?
Можно и так сказать. Задача отдела, в котором работаю я, заключается в том, чтобы отбирать работоспособные идеи и проводить предварительные исследования. Иногда подобные исследования помогают осуществить прорыв, как, например, это обстояло с системой оружия на основе молнии, о которой мы сейчас поговорим.
То, что Линь Юнь так быстро перешла к теме, интересующей Гао Бо, было хорошим знаком. Но я все-таки хотел расспросить ее о том, что вызвало у меня удивление. «А что здесь делают офицеры армии из западных стран?»
«Это стажеры. Они обучаются у нас. Исследования в оборонной сфере являются академической научной дисциплиной и требуют общения. От новой концепции оружия еще очень далеко до практической реализации. Это всего лишь концепция. И тут нам нужны светлые головы, большие объемы информации, столкновение различных взглядов. Обмен идет на пользу обеим сторонам».
«То есть вы также направляете стажеров туда?»
«Вернувшись 2 года назад из Тайшаня, я отправилась в Европу, затем в Америку. Провела 3 месяца в научно-исследовательских учреждениях, занимающихся разработкой новых концепций вооружения. В Америке это комиссия по оценке перспективных систем вооружения. Она была создана еще при Кеннеди. А вы как провели эти 2 года? Продолжали ежедневно гоняться за шаровой молнией?»
«Разумеется», — подтвердил я. «Чем еще я мог заниматься? Однако в настоящее время я гоняюсь за ней исключительно на бумаге».
«Позвольте преподнести вам подарок», — сказала Линь Юнь, передвигая по экрану курсор мыши. «Вот рассказ очевидца о встрече с шаровой молнией».
«Я видел уже 1000 подобных», — пренебрежительно отмахнулся я.
«Но это совершенно другое дело».
На экране появилось видеоизображение. Судя по всему, съемка велась на лесной поляне. Перед военным вертолетом стояли 2, Линь Юнь в полевой форме и летчик в летном комбинезоне. На заднем плане в небо поднимались воздушные шары.
«Это капитан Вон Сунь Линь, пилот вертолета армейской авиации», — объяснила Линь Юнь.
Тут послышался ее голос на записи.
«Повторите еще раз, я запишу это для одного своего друга».
«Конечно», — согласился капитан. «Как я уже говорил, то, что я увидел тогда, вне всякого сомнения, было именно тем, о чем вы говорили. Это случилось в 1998 году, во время разлива Янцзы. Я вылетел в зону наводнения, чтобы сбросить там груз, и на высоте около 700 метров опрометчиво залетел в грозовую тучу. Летать в таких условиях категорически запрещается, но какое-то время я просто не мог выбраться. Потоки воздуха внутри тучи швыряли вертолет, подобно сухому листу. Меня колотило головой о переборке. Все приборы словно взбесились. По радио ничего нельзя было разобрать. За стеклами кабины царил кромешный мрак. Внезапно сверкнула молния, и затем я увидел ее. Размером примерно с баскетбольный мяч, испускающий оранжевое сияние. И когда она появилась, треск по рации стал еще хуже».
«Слушайте внимательно, что он скажет дальше», — предупредила Линь Юнь.
«Шар света пролетел через вертолет. Не слишком быстро. Сначала от носа до хвоста, затем вертикально вверх сквозь несущий винт, затем вниз, обратно в кабину. Так он летал приблизительно с 30 минут, после чего исчез».
«Постойте!» — воскликнул я. «Повторите последний отрывок!»
Как и говорила Линь Юнь, рассказ очевидца оказался необычным.
Линь Юнь отмотала запись назад, и повтор закончился ее вопросом, который хотел задать я.
«Вы зависли в воздухе или летели?»
«Да разве я мог зависнуть внутри грозовой тучи? Разумеется, я летел. Скорость не меньше 400 км/ч. Я искал, как выбраться из тучи».
«Несомненно, вы ошибаетесь. Вы должны были зависнуть в воздухе, иначе быть не могло».
«Понимаю, о чем вы думаете. Это самое странное. Потоки воздуха не оказывали на эту штуку никакого воздействия. Даже если я ошибаюсь, и даже если мне тогда только показалось, и на самом деле я завис на месте, несущий винт продолжал вращаться, образуя сильнейший поток воздуха. К тому же, как можно забыть про ветер? Однако шаровая молния лишь очень медленно кружила рядом с вертолетом. Принимая в расчет относительной скорости, она двигалась очень быстро, однако воздух не оказывал на нее никакого воздействия».
«Это действительно крайне важная информация», — воскликнул я. «Свидетельства подобного имеются в показаниях многих очевидцев, утверждающих, что шаровая молния проникла в помещение через окно или через дверь вместе со сквозняком, или наоборот, описывающих, как шаровая молния двигалась против ветра. Но ни одно из них не кажется таким достоверным, как рассказ капитана. Если действительно воздушные потоки никак не влияют на перемещение шаровой молнии, теория о сгустке плазмы становится несостоятельной. Однако именно на ней основано большинство существующих в настоящий момент объяснений природы этого явления. Я могу встретиться с этим летчиком?»
«Это невозможно», — покачала головой Линь Юнь. «Итак, перейдем к делу. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на то, чем мы занимались последние 2 года».
Взяв телефон, она занялась устройством обзорной экскурсии. Я подумал, что без труда завершу миссию, порученную мне Гао Бо. Мой взгляд упал на письменный стол Линь Юнь. Первым делом я обратил внимание на фотографию, на которой она была среди морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая. Единственная женщина на снимке, Линь Юнь выглядела совсем молоденькой. На лице у нее была детская улыбка, автомат она держала в руках, словно щенка. Судя по погонам, на тот момент у нее было звание сержанта. На заднем плане у берега стояли десантные суда, в воздухе висел дым от взрывов.
«Вы из армии сразу поступили в институт?» — спросил я.
Линь Юнь кивнула, занятая телефонным разговором. Мое внимание привлекла другая фотография молодого капитан-лейтенанта военно-морского флота, обаятельного, красивого, на фоне надстройки авианосца Чжуфын, так часто появляющегося в средствах массовой информации. У меня тотчас же возникло сильное желание спросить у Линь Юнь, кто это такой, но я сдержался. К этому моменту она как раз закончила разговор.
«Идемте», — сказала она. «Я покажу вам все отрицательные результаты, полученные нами за эти 2 года».
Когда мы спускались на лифте вниз, Линь Юнь сказала.
«На протяжении 2 лет мы вкладывали в проект создания оружия на основе молнии огромные средства. 2 вспомогательных проекта окончились безрезультатно, и вот теперь проект сворачивают. Из всех новых концепций вооружения эта система получала наибольшее финансирование, но не принесла абсолютно никаких плодов».
Я обратил внимание на то, что встречающиеся нам в коридоре люди приветливо улыбались Линь Юнь, здоровались с ней, и почувствовал, что статус у нее гораздо выше, чем полагалось бы простому майору. Мы вышли из здания. Линь Юнь проводила меня к маленькой машине, и когда мы садились в нее, я уловил еще одно дуновение горького аромата травы после дождя, такого беззаботного и в то же время такого неземного, похожего на последнее тающее облачко в бескрайнем чистом небе или отголосок далекого колокольного звона в глухой долине среди гор. Не удержавшись, я глубоко втянул носом воздух, стараясь насладиться им. «Вам нравятся мои духи?» — улыбнувшись, спросила Линь Юнь.
«А разве в армии не запрещают пользоваться духами?» — постарался изобразить невинность я.